То, что вы будете сегодня слышать, постарайтесь быть внимательными и позвольте Духу Святому потрудиться над вами. Я верю, что мы как церковь последних дней, мы церковь жатвы. Мы церковь жатвы не только душ. Я понимаю, что мы в основном всегда делаем акцент на души. И это важно, это супер важно. Но жатва душ предполагает и обеспечение всем необходимым для этой жатвы. Если вы будете пожинать сотни тысяч, то их где-то нужно размещать, о них надо ухаживать и оказывать им внимание. Поэтому я верю, что мы церковь последних дней, церковь жатвы всего, что необходимо пожать. Всего. И если это связано с материальными ресурсами, мы должны пожинать и это. Но я верю также, что Иисус заинтересован больше каждого из нас, чтобы мы были профессионалами вопросами жатвы. Чтобы мы могли совершить эту жатву и при этом сами не потеряться. Естественно, что Он будет обучать нас. И вот это место Писания, что Дух Святой научит вас всему, я верю, что пусть учит нас всему, что необходимо знать жнецам последнего времени. Мы жнецы последнего времени. Та жатва, которая должна совершиться нами, она несравненно больше того, что мы можем своим умом принять или понять. Поэтому без участия Духа Святого это невозможно. И то слово, которое мы сегодня будем с вами принимать, и потом действовать на основании его, оно направлено как раз на эту жатву. На жатву. И, конечно, опять-таки, жатва всегда предполагает Божье участие. Божье участие без любви невозможно. Бог есть любовь. И для того, чтобы Бог действовал в нашей жизни, для того, чтобы Бог действовал где-либо, там в первую очередь должна быть любовь. Потому что Бог есть любовь. Сегодня мы будем говорить о любви. И слово называется так. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. То есть сегодня мы будем принимать с вами то слово, которое поможет нам навести порядок. И возможно убрать какие-то вещи, которые мешают в принятии от Бога. Какие-то вещи, которые мешают принятии от Бога. Поэтому будьте внимательны и позвольте Духу Святому поработать вам. Потому что у каждого из вас есть ожидание. Вера же есть осуществление ожидания. И вы ожидаете что-то. И возможно вы, ожидая что-то и не видя результатов, в Писании написано, что ожидание оно томит. Надежда, долго несбываемая, томит. Поэтому давайте мы позволим сегодня Духу Святому разобраться с теми вещами, которые, возможно, мешают нам принимать от Бога по нашей вере на том уровне, на котором мы ожидаем. Итак, тема сегодняшнего слова. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Я хочу прочитать два места Писания. Первое из 1 Петра, 4 глава, 8 стих, где апостол Петр говорит: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Следующее местописание – Колоссянам 3 глава, 14 стих. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». И прежде чем я начну говорить сегодня о любви, я хочу внести определенную ясность. Чтобы само то слово любви, которое мы будем сейчас рассматривать, чтобы оно не было воспринимаемо в большей степени, как бы нам хотелось. Пусть Дух Святой поможет нам рассматривать любовь глазами Бога. И я бы хотел внести три важные истины, прежде чем мы обратимся к изучению и рассмотрению любви, той, о которой Дух Святой говорит нам. Первая истина, которую я хочу обозначить для каждого из нас прежде, чем мы будем погружаться в сегодняшнее слово. Вот как эта истина в целом обозначена. На этой земле нет и не было ни одного человека, достойного во всем любви Эль-Шадая, или Творца всего, кроме Сына Божьего Иисуса. Еще раз послушай, это очень важная мысль и истина. На этой земле нет и не было ни одного человека, достойного во всем любви Эль-Шадая, или Творца всего, кроме Сына Божьего Иисуса. Поэтому такие мысли, как «Он или она достойны моей любви», или «Он или она недостойны моей любви», это то, что изначально служит основанием для разочарования. Так как сами эти мысли – это мысли надмения, гордости и эгоизма. Эти мысли, так и слова, которые служат губителям. Давайте еще раз напомню, какие мысли и слова. «Он или она достойны моей любви». «Он или она не достойны моей любви». На этой земле из людей никто не достойный любви. Пусть это закрепится в вашем... Это то, что я принял от Духа Святого. Я верю, что Он работает над каждым из нас, чтобы мы, каждый из нас, были действительно жнецами на том уровне, на котором Он хочет, чтобы мы были. Поэтому на этой земле никто никогда не был достоин любви, кроме Сына Божьего. Поэтому такие мысли не являются мыслями или словами от Бога. Только один на этой земле совершил подвиг веры. Только один по-настоящему выполнил все условия любви. Иоанна 15 глава 13 стих написано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Поэтому со стороны людей говорить о том, кто достоин, а кто недостоин, это показатель невежества. На этой земле никто не достоин и никто не может заслужить любви, кроме Сына Божьего Иисуса. И если у вас возникает такая позиция, ну, он недостоин. Поймите, это не от Бога. Если возникает такая позиция, эта позиция выводит вас из любви Бога. Не можем оценивать, кто достоин любви, кто недостоин, потому что никто не достоин. Следующее, что Дух Святой сказал обозначить, прежде чем мы начнем погружаться в сегодняшнее слово, это второе. На этой земле нет и не было ни одного человека, достойного во всем благоволения Эль-Шадая, или Творца всего. Опять-таки, кроме Сына Божьего. Только Он был послушный во всем. Филиппийцам 2 глава с 6 по 9 стих написано: «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Поэтому со стороны людей о том, кто достоин, а кто недостоин благоволения или снисхождения, это также показатель невежества. Никто не достоин. Никто не достоин Божьего благоволения. Никто, кроме Сына Божьего. Обозначили. Это очень важно. Третье. На этой земле нет и не было ни одного человека, достойного во всем, чтобы Эль-Шадай, или Творец всего, поступал в отношении его справедливо. Ни одного. Поэтому думать или говорить: «Он поступил со мной несправедливо», или «Он поступил справедливо, поэтому я буду поступать с ним тоже справедливо», или «Он не поступил справедливо, и я не буду поступать с ним справедливо». На этой земле нет ни одного человека, который бы достоин был справедливости в отношении его. Ни одного. Со стороны Бога. И я бы мог привести огромный список того, что я вижу, что в целом каждый из нас недостоин. Скажите: «Брат Олег, подождите, чего мы достойны?» А ну скажите одной фразой: чего мы достойны? Каждый из нас чего достоин? Смерти. Смерти. Я в целом сейчас говорю о том, чтобы мы не попадались в это обольщение. Кто достоин, кто недостоин. благоволение, неблаговоление, справедливость, несправедливость, что мы случайно в каком-то состоянии не заняли какую-то позицию по отношению к какому-то человеку и тем самым не вывели себя из Бога, даже не заметив. И я верю, что Дух Святой обозначил эти три момента, чтобы каждый из нас не занимал позицию в отношении другого, что я лучше. Он не достоин моей любви. Я не буду в отношении его справедливо поступать. Он. В целом, это позиция, которая связана с надменностью. С тем, что вы сами себя... Это фактически идолослужение. Каждый человек, рожденный от Адама, достоин только смертью. Это если рассматривать с позиции Писания. Поэтому все, что доступно участнику завета с Богом, дано им по причине безусловной Божьей любви и того, что он сделал в Сыне на кресте. Это Божья благодать. Это Божья благодать. И Писание говорит, что мы подражали Богу. Подражали в чем? Подражали во всем. И в этом вопросе тоже. Чтобы мы не занимали позицию «он достоин, он недостоин». Чтобы мы не занимали позицию «я буду иметь к нему благоволение или не буду иметь благоволение». Чтобы мы не занимали позицию «он достоин справедливости или он недостоин справедливости». Мы должны занимать абсолютную позицию. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И мы будем рассматривать эту позицию. А теперь будьте особенно внимательны. Потому что я верю, что то, что мы говорили сейчас, оно выровняло наше мышление в определенных вещах. И теперь мы кое-что увидим правильно. Будьте внимательны. При том, что доступно человеку, участнику завета с Богом, не убирает ни в коем случае, не убирает одного качества, без которого жизнь в Боге невозможна. Это качество называется любовь. А теперь давайте мы пропустим себя через Писание и посмотрим, насколько мы практикуем это качество в своей жизни. Я прочитаю вам из первого послания к Коринфянам, 13 глава, 1 стих. Вернее, я не прочитаю, а давайте мы вместе скажем своими словами, озвучим это. Давайте скажем. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любовь не практикую, то я медь звенящая и кимбал звучащий. То есть, другими словами, можно сказать так. Если я говорю языками, то есть разговаривать умею и могу даже молиться в духе, но при этом любовь не практикую, то мне от этого никакой пользы нет. То есть, делая это к Богу, без пребывания в любви, а значит в Боге, я это делаю не к Богу. Я просто шумлю. То есть, смысла никакого нет. То есть, можно молиться в духе, можно говорить на понятном языке и пророчествовать, но оно не работает. Давайте дальше. Давайте следующее скажем тоже вместе. Вместе говорим. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею все познание, и имею всю веру, так что могу горы передвигать, а не практикую любви, то я ничто. То есть, можно сказать другими словами, мне нет в Боге, в Его любви никакой пользы. Я могу это сказать словами Иисуса, потому что Он тоже развернул примерно то же самое, но более ярко. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего, волю любви. Многие скажут мне в тот день или в день последний, представь предо мной, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда, в тот день, я объявлю им, Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Другими словами, вы не пребывали в моей любви. Вы не несли мою любовь. Не давали всего этого от моей любви. Вы это все делали с неправильным мотивом. Делали это все без любви. Теперь давайте следующее скажем. Следующее идет уже в следующую сферу человеческой жизни. Давайте скажем своими устами. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. А теперь давайте по порядочку. Здесь написано, если я раздам имение мое, или продав его, посею все деньги в служение, или посею огромную сумму, как жертву. И если буду служить Господу с утра до вечера, даже с риском для жизни, а любви не имею, то нет в том никакой пользы. Скажите, брат Олег, почему такие жесткие условия? Потому что Бог есть любовь. Если мы что-то делаем без Бога, если мы что-то делаем без Него, то нет нам то никакой пользы. Это не жесткие условия. Давайте для себя просто даже логическую цепочку свяжем. Бог есть любовь. Значит, Его царство – это царство любви. Если я хочу иметь что-то в Его царстве, то я должен ходить в любви. Потому что в Его царстве без любви ничего не происходит. В Его царстве любовь – это климат царства. В Его царстве любовь – это воздух царства. В Его царстве любовь – это атмосфера царства. В Его царстве любовь – это материя, духовная материя царства. В Его царстве без любви ничего не начинает быть. Потому что Бог есть любовь. И теперь в завершение я прочитаю следующий стих. Из послания к Галатам, 5 глава, 6 стих. Ибо во Христе Иисусе, а это связано с нами, потому что мы в Нем, не имеет силы ни обрезание, то есть ни исполнение закона, каких-то требований, правил и уставов, и не обрезание, то есть живите, как считаете необходимым. Нет, но вера, действующая любовью. Вера, действующая, или вера, обращенная, или вера, находящаяся в любви. О чем говорит? Это значит, что без любви вера неэффективна. Если есть вера, но нет любви, нет эффекта. Братья, я уже столько времени верю. Протестируйте сегодня себя. Это слово, оно направлено на то, чтобы мы пропустили себя через него, и, возможно, с чем-то надо разобраться. А, возможно, сегодня Бог с чем-то разберется в нашей жизни, и это станет хлопком, выхлопом и переходим на тот уровень, который мы ожидаем. А теперь я прочитаю из 1 Иоанна, 4 глава, 7 по 21 стих. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожденного от Бога, возможно, это брат, возможно, это сестра, а возможно, это сын, а возможно, это дочь, а возможно, это жена. Всякий любящий рожденного от Бога знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. То есть можно знать о Боге, а можно в нем пребывать. Это немножко разные вещи. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего. Чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Слово «пребывает» – это слово, говорящее «набирает силу», «набирает мощь», «набирает могущество». Пребываем, и любовь Его совершенная есть в нас. что мы пребываем в Боге, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа любви. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына, Спасителя мира. Кто исповедует, Клавдия, я так слышу, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в любовь, в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь, Бог, Божья любовь до такого совершенства достигает нас, когда она достигает нас? Когда мы пребываем в нем постоянно. До такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Потому что поступаем в мире сем, как Он, в любви. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Бога. Потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, или сестру, тот лжец. Ибо не любящий брата или сестру своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата, и сестру своего. Достаточно убедительно, четко, ясно и понятно. И если учесть, что Бог есть любовь, то значит, без любви невозможно находиться в Его Царстве. Без любви невозможно принимать от Него. Без любви невозможно ходить в Его победе. То есть, любовь является ключом к победоносной жизни даже в бесславном мире. Любовь. Я сейчас говорю все-таки, чтобы вы больше позволили Духу Божьему открыть вам ту любовь, с которой вам нужно иметь откровение. Итак, любовь – это Божья заповедь, нарушая которую мы выходим из Божьего обеспечения, из Божьего покрова. Если мы приступаем к ее, мы фактически выводим себя из всего, что написано в обетовании. Давайте теперь мы ближе перейдем к нашему окружению или к нашим ближним. Я хочу прочитать одно из наставлений Иисуса, где Иисус как раз и учил о любви ближнему. Читаем из Евангелия от Луки, 10 глава, 25 стих. И вот один законник встал и, искушая его, Иисуса, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» И сказал он в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Будьте внимательны. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и увидел его и прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же... Почему Иисус использовал здесь именно слово «самарянин»? Потому что люди, живущие в Самарии, считались смешанными по крови иудеями. Иудеи смешались кровью с язычником. В результате это, знаете, как некачественные евреи. Поэтому самаряне были презираемы. И если вы хотели кого-то обругать, вы могли просто его назвать «ты самарянин». Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, вынул 2 динария, дав содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь чего более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Вопрос. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний или проявил любовь к пропавшему разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты, поступай так же». Другими словами, люби тех, кто на обочине. Люби того, кто сбился с пути. Люби тех, кто по глупости оступился. Люби младенца, делающего ошибки. Люби того, у кого что-то не получается. Люби. Проявление любви к ближнему в результате, что мы видим с вами, что это не просто просьба Иисуса к нам, к своим подданным. Это заповедь царства. Без этого иметь благо царства невозможно. То есть качество любви – это необходимые качества для полноты жизни в Его царстве. Если я хочу пребывать в царстве Господа Иисуса, в царстве любви, и при этом иметь все блага, иметь к ним доступ и постоянную возможность пользования, я должен пребывать в этой заповеди. Любить ближнего. Мы сейчас делаем ударение именно на ближнего, так как изначально Бог сказал слово «любите друг друга». Любите ближнего. Вы скажете: брат Олег, что здесь сложного любить ближнего? Подождите, мы еще не дошли до самой сути. Сейчас мы закладываем основание. Давайте прочитаем с вами качества любви, которые нам представлены апостолом Павлом в послании к Римлянам, 13 глава, 10 стих. Там раскрываются качества любви. Качество любви – это качество Бога. Поэтому я буду так и читать. Любовь – Бог. Любовь – Бог долго терпит. Любовь – Бог милосердствует. Любовь – Бог не завидует. Любовь – Бог не превозносится, любовь Бог не гордится, любовь Бог не бесчинствует, любовь Бог не ищет своего, любовь Бог не раздражается, любовь Бог не мыслит зла, любовь Бог не радуется неправде, любовь Бог сорадуется истине. Любовь Бог все покрывает. Любовь Бог всему верит. Любовь Бог всего надеется. Любовь Бог все переносит. Любовь Бог никогда не перестанет. И еще стих. Любовь Бог не делает ближнему зла. Писание говорит: подражайте Богу. Подражать Богу – это применять те качества любви, которые есть в нас. То есть это яркие качества. Вы скажете: брат, какое отношение я имею к ним? Рожденный от Бога – это рожденный от Его любви. Бог есть любовь. Значит, кто есть любовь? Рожденный от Него кто есть?
Любовь.
Любовь. Давайте так и скажем. Бог есть любовь. И я есть любовь. Я не буду любовь. Я есть любовь. Я есть любовь. Знаете, когда в свое время я работал над темой любви, то я увидел, что если я есть любовь, то значит я живу только тогда, когда я хожу в любви. Как только я перестаю практиковать любовь, я перестаю быть тем, кто я есть, и становлюсь кем-то другим. Я есть, когда я тот, кто я в любви. Я есть. Как только я выхожу из любви, я становлюсь кем-то другим. Я хожу в ком-то другом. Потому что Бог есть любовь, пребывающий в любви, практикующий любовь, практикует отношения с Богом. Выходите из любви, вы входите в кого-то другого. Мы не можем находиться и в любви, и в Боге, и в ком-то другом. Не, конечно, любовь Бог всегда в нашем духе. Но мы можем переключаться на содержимое своего ума, в целом выходя из духа и его движения. И его движения. Поэтому любовь – это не отношение к кому-то. Любовь – это проявление того, кем человек является. И вот что мне сказал Дух Божий по этому поводу. Если человек не пребывает в любви и не практикует любовь, он подобен животному. И все его поведение и образ жизни будет как у животных. Написано: «И сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе или без Бога, без любви, животные». А животные, они не любят. Они могут быть привязаны, они могут быть верными, но любить они не могут. Потому что качество любви – это основное качество высших духовных существ. Рожденное у Бога есть любовь. Есть любовь. И вот что еще Дух Божий сказал, я добавлю сюда. Любовь – это могущественная духовная сила сильных Богом. Только сильные в Боге любят и не перестают любить. В первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих написано: «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви». Броню веры и любви. Когда мы говорим с вами о любви, мы говорим о том, без чего в этом проклятом мире, в этом бесславном мире жить невозможно. Жить в этом мире и побеждать – это всякий раз практиковать любовь к ближним в первую очередь. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия победа, побеждающая мир, есть что? Вера. А вера действует как? Любовью. Говоря о вере, нельзя забывать о любви. Говоря о любви, нельзя забывать о вере. Одно без другого не работает. Если я хочу пребывать в любви, мне нужно пребывать в вере, потому что без веры Богу не угодить. Если я хочу пребывать в вере, мне нужно пребывать в любви, потому что вера действует любовью. Если я хочу иметь эффективную веру, веру, которая приносит плоды, мне нужно пребывать в Боге, в любви, чтобы вера в любовь работала. Хорошо, давайте мы перейдем к практической части, потому что я понимаю, что больше нужно сделать на практическую часть. Мы с вами уже определились, что такое любовь, какова ее миссия в нашей жизни. А теперь давайте рассмотрим более практическую часть. И я хочу также прочитать из Евангелия от Иоанна, где так много говорится о любви. Иоанна 15 глава, 12 стих. Там написано: «Сие есть заповедь моя». Это заповедь нашего Господа. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если. Хорошее начало. Вы друзья мои, если. То есть есть условия. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Что он заповедовал? Да любите друг друга, как я возлюбил вас. И еще один стих читаем, а потом объединяем их. Мы знаем, что мы пришли из смерти в жизнь. Это 1 Иоанна, 3 глава, 14 стиха. Потому что любим братьев и сестер. Не любящий брата или сестру пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего или сестру свою есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, пребывающей в нем. Любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас. И мы должны полагать души свои за братьев. Чтобы вам было более понятно, о чем мы хотим сейчас поговорить, я отмечу то слово, которое присутствует и в том, и в другом стихе. Душа. Душа. Что такое душа? Это разум, это воля, это эмоции. Почему Иисус говорит и делает ударение на том, что нужно положить душу свою? Скажите, где у рожденного свыше пребывает еще то, что осталось у него с царства тьмы? В уме, в душе. То есть душа у рожденного свыше – это единственное место, где еще может пребывать что-то, что не практикует любовь, что не понимает любовь, что в целом в оппозиции любви. То есть в своем духе вы можете стремиться к любви. В своем уме любовь для вас чужда. чуждо, потому что мудрость земная, душевная, бесовская, она никогда не была открыта для любви. Поэтому в своем духе вы ревнуете о том, чтобы любить. В своем уме вы открыты для того, что против любви. Что значит против любви? Весь характер падшего ангельского существа, он выражен в мудрости земной, душевной, бесовской. Если бы вы каждый день жили со своим состоянием своего духа, вы бы ходили во всех качествах любви. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Никогда не перестает и не делает ближнему зла. Если бы вы каждый день жили состоянием своего духа, вы были бы вот такой человек. Но если проявляются другие качества, проявляются качества другого чего-то или кого-то, и это качество того, чему были вы научены прежде, или той мудрости, которой вы еще можете руководствоваться в своем уме. Иисус говорит, что для того, чтобы ходить в любви, нужно свой ум буквально отложить в сторону. Или содержимое своего ума, или то, как ум ваш реагирует на что-то, нужно отложить в сторону. Еще раз хочу прочитать. И если кто положит душу свою, давайте возьмем так, допустим, Анечка, она сделала какой-то поступок. У меня на ее поступок определенно, пусть это даже неправильный поступок. Может быть, две реакции. Первая реакция, которая формируется в моем духе. Качествами любви. Вторая реакция, которая формируется в моем уме. В свете мудрости земной, душевной и собственной. Из моего ума может прийти определенные... Да что она себе позволяет? Кто она, а кто я? А моего из духа, из моего духа, тебе надо ей помочь. Тебе надо ей помочь. Помоги ей. То есть в вашем духе вы всегда будете переживать Бога. В вашем уме вы будете переживать своего ветхого человека в целом, все проблемы от которого. И в данном случае и апостол Иоанн, и Иисус, он говорит, если ты хочешь ходить в любви, отвергни душу свою. Отвергни то, как ты реагируешь на это умом. Отвергни то, как ты реагируешь это в разрез с любовью. Хочешь оставаться в любви? Да. Не реагируй на это так, как тебе предлагает твой ум. Реагируй на это так, как тебе предлагает любовь. И это в каждой ситуации. В каждой ситуации. Допустим, я прихожу домой со служения. В субботу, допустим, в субботу, потому что в субботу у меня пост, молитва, я особенно духовный, и прихожу домой особенно духовный. А Света моя целый день порается, ну, я таким словом, со всеми там и со всеми, кто там находится, мудростью жены устраивает дом там, не духовная, а я духовный. И я захожу. Хочу кушать, конечно. Я же духовный, хочу кушать. А она немножко опаздывает с моим желанием. Я хочу быстрее кушать. А она медленная. И раз она еще и насыпала то, чего я не хотел. Недуховная. То есть у меня есть две реакции. Поблагодарить, правильно сказала Клавдия. И съесть это с благодарением в жертву хвалы. А с другой стороны, я могу просто высказать. Наставить на истину. Пролить свет на эту тьму. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуются неправде, сорадуются истине, все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. То есть я не начну тебя любить. Я люблю. Все. Любовь не делает ближнему зла. Вы всегда находитесь в состоянии, когда вы можете на одну и ту же ситуацию прореагировать или так, или так. Или так, или так. Ребенок заходит с улицы. Вы что, в свиней там играли? Нет. Ну ты посмотри, как ты выглядишь. То есть возможно прозавировать двояко, понимаете? В этом во всех случаях. Во всех случаях. В каждой ситуации вы можете прореагировать всегда двояко. В свое время, когда я только начинал в Боге определенный путь, я был очень духовным. Я был в такой степени духовный, что проводя служение в Киеве, я проходил, и у меня продолжалось служение. Только теперь библейский класс состоял из членов моей семьи. И, конечно, это вносило проблемы. Это не вносило благословения. Потому что я начинал строить, учить. И в свое время кто-то мне сказал так: ты учи в школе. В свое время, конечно, я недостаточно глубоко понял эти наставления мудрые. Да потом уже со временем пришло понимание определенных вещей. Вот, потому что мудрость у жены, устрояется дом, и есть те вещи, которыми я должен подходить просто с любовью. С любовью. Потому что она больше времени проводит в доме, она больше времени находится в атмосфере домашней, она больше. И многие вещи ей как-то виднее, что должно быть в семье, а чего не должно быть в семье. И если я не позволю ей эту свободу, что должно быть в семье, а что не должно быть, то дом не будет устрояться, потому что мудростью жены устрояется дом. В этом ее помазание. Помазание устроить так, чтобы когда я туда приду, я имел покой. Чтобы не по плацу боевым или ползком, или строевым. Зашел, тапочки одел, под стенку прижался, и вышел, зашел, так. Чтобы я имел радость. И я понимаю, что Бог дает ей определенное помазание на это. В целом, когда я входить, я не должен, что это такое, где это такое, там третье, десять. Я должен научиться ходить в любви. И я понимаю, что опыт любви, который я буду приобретать не только вне дома, но и в доме. Я должен носить и ходить в любви. Я понимаю, конечно, я могу быть по отношению, Анечка, ты такая вся святая, а там, прихожу домой, что такое? Подожди, а в чем разница между Аней и Светой? Потому что она моя жена? Так надо еще, чтобы она еще больше радости чувствовала. Я просто хочу, чтобы вы понимали, где любовь заканчивается иногда. Мы будем об этом еще сейчас дальше говорить. Мы можем разговаривать с неверующим. О, вы знаете. О, и такие, знаете, использовать гладкие, крылатые фразы. А вот подходит сестра, что такое? Подождите, а что закончилось? Или что началось? Или там должна быть любовь, а здесь ее не должно быть? Или там она уже все закончилась? То есть получается, что иногда мы, не замечая того, мы говорим слово «любовь» в отношении того, в отношении кого нам надо. Потому в церкви нам остается только нимфы поправить. Заканчивается служение, и тайное становится явным, и потаенное выходит наружу. Но мы говорим о том, что любовь, она всегда будет приносить нам благо, когда мы в ней будем оставаться всегда. Вот почему в церкви мы испытываем одно состояние, одно переживание. А потом выходим, мы как бы в другой мир уходим. Мы действительно уходим в другой мир, в целом, в котором мы что-то формируем. И если мы позволяем Богу любви здесь быть, через хвалу, через поклонение, через улыбки, через внимание, ой, пожалуйста, я уступлю вам мое место, да не переживайте, здесь весь ряд свободный, и здесь мы уже как-то так открыты, и все. То только мы выходим за границы этого помещения, и стал он иным человеком. Не, я не говорю, что любовь куда-то уходит. Я говорю просто, что мы здесь духовные, а выходим, становимся душевные. Заходим духовные, выходим душевные. начали духовно, закончили душевно. Надо, чтобы у нас всегда было духовно или в любви. Я понимаю, что мы учимся. Поэтому многие вещи, которые Дух Святой сейчас обозначает, Он обозначает с целью, чтобы мы научились ходить в любви. И вот здесь говорится, нет больше той любви, как если кто душу или содержимое ума своего положит или не будет этим руководствоваться за друзей своих. И я дальше объясню, с чем это связано. И вот сейчас я хочу, у нас еще есть время, обозначить постоянное сражение любви. То, что Дух Божий сделал ударение, что каждый из нас должен находиться в постоянном сражении любви. Я должен стать тем, кто будет хранить любовь в себе и хранить любовь по отношению к другим. Я должен стать. Не ожидать, что кто-то будет проявлять ко мне любовь. Я должен стать тем, через кого любовь действует свободно. Потому что мне нужно мои благословенные отношения с Богом. И свободу Бог давать. И вот 5 боевых позиций сражения любви, в котором мы находимся и в котором нам нужно постоянно находиться в любви. Первая позиция. Не упрекать ближнего, а при необходимости ходатайствовать. Давайте я напомню, кто для нас ближний. Ближний тот, у кого что-то не получается. Ближний тот, у кого что-то разрушается. Ближний тот, кто в проблеме. Для нас, братьев и сестер, в окружении, в церкви, ближний тот, кто из нас, будучи братом и сестрой, что-то у него не получается. Допустим, я прихожу домой, смотрю, у Светы что-то не получается. Она ближняя для меня. Я могу дать ей оценку, что-то сказать и уйти в другую комнату. Все. Что я сделал? Я упрекнул ее. В Писании написано, немощных в вере и в других ситуациях принимайте без споров о мнении. То есть снисходительно, с любовью. Если у нее что-то не получается, то это не обязательно комментировать жестоко. Комментировать язвенно, комментировать так, чтобы причинить боль. В этом нет любви, в этом нету Бога, значит в этом есть кто-то другой. Не упрекать ближнего. В послании к Галатам, 5 глава, 13 стих написано, «Любовью служите друг другу». Если надо, ходатайствовать, но не упрекать. Второе. Особенно хочу, что я ведь отметить, второе. Не относитесь к ближнему предвзято. Дух Божий со мной очень часто говорит о предвзятых отношениях среди верующих. Что значит предвзятые отношения? Давайте я вам дам развернутые отношения, понимание. Опять-таки, учитывая, что здесь моя жена, я хочу это и обозначить. Предвзятые отношения – это когда я нарушаю субординацию. Субординацию в отношениях даже между мужем и женой. При том, что моя жена Света, я не имею права относиться к ней неуважительно. Она дочь Бога живого. Значит, отношение мое к ней должно быть как дочери. Я не могу говорить о ней те вещи, которые касаются ее как личности или оскорбляют ее достоинство. Но она же ваша жена. Но она же не скотина. Пусть я буду немножко здесь жесткий. Я хочу, чтобы мы осознавали эти все моменты субординации. Мое уважение к Богу и моя любовь к Богу выражается в любовью к ближнему. Кто мой ближний? Моя жена. Мое отношение к ней выражает мое отношение к Богу. Я могу зайти в молитвенную комнату и сказать, Иисус, я тебя люблю. Всем сердцем, всей душой и всеми силами. Потом прийти и сказать домой, Света, что ты себе позволяешь? А ну отойди. Зайти в молитвенную комнату и сказать, Господи, я тебя люблю. Всем сердцем, всей душой и всеми силами. Света, дай здоровье. То есть я нарушаю. Я вроде строю, а потом нарушаю. Вроде строю, потом нарушаю. А потом читаю вдруг в Писании стихи. Имею дар пророчества. Знаю все тайны. Имею всякое познание, всю веру. Так что горы могу передвигать, а любви не имею, и это все не работает. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на служение, а любви не имею, нет то мне никакой пользы. Это называется бег на месте. Общепримиряющий. Бег на месте. То есть дела много, а эффекта мало. Почему? А любви не имеете. Предвзятые отношения, послушайте внимательно, к родным рождают споры и разногласия. И вот что я хочу кое-что место писания. В книге Иакова написано, 3 глава, 16 стих, что где сварливость, там неустройство и все худое. Через сварливость, которая в предвзятости, всегда проявляется. Предвзятость всегда сопровождается сварливостью. Там, где есть сварливость, там есть недостаток. Там есть угашение силы. Простая вещь, сварливость. Предвзятость есть, будет и сварливость. Это я вам говорю точно. Никогда не позвольте предвзятости брать над собой веру. Даже то, что Света моя жена, я не позволяю себе касаться ее достоинства. Да, есть вещи, которые бы я бы сделал по-другому. Ты бы сделал по-другому? Да, вот и делай. Вот и делай, ты делай. Я что? Сделай. То есть пусть это будет для меня урок. Почему я говорю в отношении наших отношений со Светой? Пусть это будет для меня урок. Я бы молился по-другому, вот и молись по-другому. Я бы верил по-другому, вот и верь по-другому. Я бы убрал по-другому, вот и убирай по-другому. Я бы приготовил по-другому, вот и готов по-другому. Не формируй предвзятые отношения. Твое отношение, мое отношение к моей жене, это выражение вертикали моего отношения к моему Богу. Ее отношение ко мне, это ее вертикаль, ее отношение к Богу. Если я говорю, что вера действует любовью, то любовь, она должна выражаться и в горизонтали, и в вертикали. Если я говорю только о горизонтали, а в вертикалях ничего нету, то не будет и вертикали. Если ты говоришь, что ты любишь Бога, а ближнего своего не любишь, как ты можешь любить того, кого не видишь, если не любишь того, кого видишь? Я его люблю! Тогда почему ты к нему так относишься? Моя жена, что хочу, то и делаю. Или мой муж, как хочу, так и называю. Мы сейчас не входим ни в коем случае в какие-то личные отношения. Мы говорим о тех вещах, которые помогают нам в Царстве Божьем быть эффективным. Никто не собирается, конечно, кого-то в чем-то упрекать или еще. Мы говорим о плодовитости, мы говорим о эффективности, мы говорим о том, как дать место Богу. И если надо убрать какие-то препятствия, которые мешают действию молитв сверхъестественных, если я говорю языками ангельскими, а любви не имею, нет мне в том пользы. Если я знаю пророчество, и вера работает, и все у меня в идеале, а любви не имею, этому всему препятствие. Мы говорим о том, как убрать сопротивление, убрать препятствия, как стать действительно влиятельными и плодовитыми. Поэтому предвзятые отношения – это особенная статья в христианском мире. Если Геннадий Иванович мой брат, это не значит, что я могу наезжать на него. Или упрекать его, или относиться к нему по-другому. У меня должно быть к нему уважение, почтение, потому что он Сын Божий. По-другому никак. Это касается во всем. И в семьях, и везде. Будьте в этом плане очень внимательны. Это мое сражение. Это мое сражение, когда я не позволяю своим эмоциям захлестывать меня. Всякий раз, когда я смотрю на приготовленную Светой шарлотку, мне хочется что-то сказать. А потом я думаю, но это же не она ее готовит, а духовка. По ингредиентам она не ошиблась. Именно так, как мне нравится. По ингредиентам. Но духовка несовершенная. Поэтому я понимаю, что если я скажу то-то, то-то и то-то, она вправе сказать, купи другую духовку. Она вправе это сказать. Поэтому во избежание... Я кушаю с любовью. Во избежание. А иначе я должен сказать с ответственностью за другую духовку. Поэтому я всегда делаю ударение. Если ты знаешь, как лучше, делай как лучше. Вот делай как лучше. Если ты знаешь, как помочь, то помоги, а потом рассказывай. Потому что по-другому это упрек. По-другому это непочтение. По-другому это без любви. Если вы пришли к своим друзьям, а они что-то приготовили невкусное, не говорите им, что оно невкусное. Скажите, можно я в следующий раз приду, и я сам лично приготовлю для вас что-то. И приготовьте им так, чтобы был контраст. Чтобы они потом сказали сами, ты знаешь, действительно, нам нужно поучиться у тебя готовить, потому что что-то мы вам, видно, подали что-то невкусное. А вы-то не, вы что? Что вы? Даже не надо было таблеток пить, не что вы. Поскольку я их там выпил. Хорошо. Я думаю, что с предвзятостью вы достаточно все глубоко поняли. Потому что предвзятость, она такая незаметная, и она на так... Она такая серая, она в отношениях, она так часто присутствует. Никогда не занимайтесь предвзятостью. Помните всегда, предвзятость рождает конфликты. Незаметные конфликты, которые открывают дверь для вполне заметного дьявола. Следующее, третий пункт, это постоянное сражение в любви. Отделяйте ближнего от его ошибок. Тоже это основы прощения. Отделить ближнего от его ошибок. Что значит отделить ближнего от его ошибок? Никогда не рассматривайте ближнего в свете его ошибки. Приведу пример. В отношении ребенка. Любого ребенка. Допустим, моя дочка сделала какую-то ошибку. Я могу смотреть на нее в свете ошибки. Тогда я не помогу ей отделиться от этой ошибки. Я ни в коем случае не должен отождествлять мою дочку с ее ошибкой, а показать моей дочке, что вот ошибка, а вот ты. Я люблю тебя, но не люблю эту ошибку. И если ты хочешь ходить в моей любви, не практикуй эту ошибку. Когда ты делаешь ошибку, ты выходишь из моей любви. Но ты можешь покаяться и вернуться в мою любовь. Вы понимаете, что такое закон и почему Бог дал закон? Чтобы законом познается грех, чтобы они увидели, что Бог не любит, а вот что Он любит. Никогда не отождествляйте человека с его ошибкой. Всегда помогите отделить человека от его ошибки. Скажи, тебя я люблю, а вот борщ этот не люблю. Вот я не люблю, когда борщ... Это не я, не то, что я просто могу сказать, что я не люблю, когда борщ зеленого цвета. Ну, а я думала всегда, что тебе нравится. Не, я не люблю, когда борщ зеленого цвета. Я люблю, когда борщ красного цвета. Не люблю. А тебя я люблю. И зеленый тоже? Нет, я люблю тебя. То есть отделите. Не отождествляйте человека с его ошибкой. Это очень важно. Это очень важно для хождения в любви. Чтобы вы понимали, вот его ошибка, но она решаема, а вот он, я его люблю. Да, с этим мне сложно иногда смириться, но его я люблю. О, вы знаете, брат Олег, что он делает? Но это не он, начал учиться, у него получится. Что вы постоянно и к ним так? Ну а как я должен к ним постоянно? Давайте им дадим пинка. И жнецы догонят сеятеля во сто крат. Что посеет человек, то и пожнет. Любовь. Отделяйте ближнего от его ошибки. Это в Библии звучит так. Достигайте любви. Любви достигать, это придется прилагать усилия. Это сражение любви. Следующее, четвертое. Не сплетничать о ближнем. Это касается как братьев и сестер, так в целом родных и близких. Евреям 10 глава, 24 стих написано. Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. То есть Нельзя выносить что-то из дома. Я имею в виду то, что очень близко. Это касается и в церкви, это касается и в семье, это касается всего. То есть любовь, она никогда не ищет своего. Она всегда поддерживает ближнего. Кто твой ближний? Тот, кто нуждается в твоей помощи. Если ты видишь, что ты можешь кому-то помочь, помоги, не выноси это наружу, не выноси. И пятое, не позволяйте себе плохо думать о ближнем, а тем более говорить. Я обозначил вот эти пять пунктов сражения любви. Жизнь в любви – это сражение. Потому что, знаете, как сказал Соломон, при множестве мудрости множество печали. Когда вы возрастаете в Боге, вы постоянно видите чьи-то недостатки. Потому что вы растете, и вам что-то сверху виднее. Если до того, как вы выросли, вы видели все на уровне себя. А тут вы, то есть не росли, вы на уровне себя. Как выросли, вы уже смотрите сверху, и что-то уже не так. Потом поднялись еще выше, и еще больше не так. Еще выше, еще больше не так. И вы теперь хотите всем рассказать, что все не так. Тогда в чем вы будете в любви ходить? Если вы видите, что не так, то возьмите и помогите им всем, чтобы у них все было так. Все было так. Конечно, я понимаю, мы учимся. Но давайте мы будем учиться в любви. Это будет более эффективно. Это будет более эффективно. В свое время Дух Божий научил меня, что в своей жизни есть место, где тот климат, который ты будешь поддерживать, он в твоей жизни то ли даст тебе радость, то ли будет тебя разрушать каждый день. И это место ваша семья. Если в вашей семье будет очаг мира, любви, спокойствия, то всякий раз, придя туда, вы просто будете отдыхать, наслаждаться. Но если вы туда будете приносить весь негатив, выливать туда, сделаете вашу семью сливной ямой, то именно оттуда, из этой ямки, вы будете потом кушать и питаться. И понятно, оно будет отражаться и на здоровье, отражаться на жизни. Семья – это место. Я говорю не только семью, я говорю и о семье верующих. Семья – это место, куда вы должны приносить самое драгоценное, что у вас есть. Самое ценное. И самое ценное, конечно, это любовь. Я понимаю, что это не всегда легко. Но с другой стороны, сражение любви – это то, без чего ваша жизнь так проходить не будет. Вы всегда будете находиться в сражении любви. Всегда. Во всяком случае, если вы собираетесь быть действительно плодовитым и эффективным, вы будете всегда в сражении любви. Потому что всегда кто-то что-то делает не так. Я не знаю ничего, ни одного дня, который бы прошел так, чтобы все делали все правильно. Если даже все правильно делают, я что-то сделаю неправильно. И мне тоже нужно проявлять любовь самому к себе, чтобы не устраивать саму себе мазохизм. Все, бум, буду теперь поститься целый день. О, только не это тело, только не это. Не, я уже не пытаюсь с такими крылатыми фразами всякими. Я делаю то, что правильно, и все. Стремлюсь к тому. Но, опять-таки, будьте мудрыми в отношении себя, будьте мудрыми в отношении окружающих. Помните, что там, где есть любовь, там есть Бог. Там происходит работа, там происходит движение, там происходит рост, там происходят плоды. И если в вашей жизни есть место, где вы угашаете любовь, то там начинаете работать. Там начинаете работать. В свое время я молился и сказал: Господь, покажи мне, пожалуйста, что я должен сказать Свете. Это когда я только начинал свою духовную, супердуховную жизнь. Покажи мне, пожалуйста, Господь, что я должен сказать Свете. Я взял ручку, листик, помолился в духе и стал принимать, и пишу. Через минут 15 того, как я писал, я смотрю: подожди, это же все касается меня. Тогда я получил один из уроков, что меняться нужно мне, не ей. Это был тоже для меня важный, существенный урок. Потому что Дух Божий учил меня ходить в любви. Что посеет человек, то и пожнет. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами, до меня дошло. До меня дошло. Что ее перемены, это в первую очередь результат моих перемен. И пока я не буду меняться, ожидать от нее перемен – это обманывать самого себя. И это во всем. Абсолютно во всем. Если я хочу, чтобы в моей жизни Бог проявлялся без границ, я должен снять границы. Если я делаю границы для любви, я делаю границы для Бога. Если я ограничиваю любовь в своей жизни через определенные вещи, в которых мне надо проявлять сражение, я ограничиваю Бога, ограничиваю Его силу в первую очередь, потому что Бог есть любовь. Хотите, чтобы Бог действовал беспрепятственно во всех сферах? Ходите в любви во всех сферах. Я не сказал, что это любви, поэтому я отметил, что это постоянное сражение любви. А теперь я прочитаю молитву апостола Павла, которую он молится о церкви в Филиппах и о церкви в Эфесе. Первая церковь в Филиппах. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Мы читали с вами, как Иисус обозначил эту любовь. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучше любовь, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности и Иисусом Христом в славу и похвалу Божьей. То есть он молится о том, чтобы они возрастали в любви. Возрастание в любви – это возрастание в тех сражениях. Это когда вы живете в любви постоянно, везде и всегда. Когда у вас невозможно украсть мир. И даже чья-то ошибка, вы не позволяете ей захватить вас и лишить вас рассудка, рассудительности. Я вам хочу сказать, что я сталкиваюсь с такими вещами частенько. Даже вчера. Вчера, когда я готовлюсь к слушанию, молюсь, слава Богу, звонок. Определенные там события в Запруде произошли. И все. Понеслась. Туда, туда звонок, туда, туда. И это все движение, оно направлено на то, чтобы решить меня рассудительности. Какие-то жесткие решения принимать. Я понимаю, что если я это сделаю, я просто остановлю движение Духа Божьего в своей жизни и в жизни тех людей. И в результате ничего не решу. Не, слава Богу, я благодарен Богу уже за определенный опыт, что я научен, никогда не принимая решения в день, когда это все случилось. Помолись, успокойся. Благослови эту ситуацию и позволь Духу Божьему сделать свою работу. Там, где Дух Господень, там свобода. Все. К вечеру уже мне звонок. И уже ситуация абсолютно другая. А меня там не было. Но там был тот, кто во мне. И я не позволил ему угаснуть во мне. Не позволил ему остановиться во мне. Не позволил какой-то той мысли захватить меня. Это не так сложно. Ефесянам 4 глава с 1 по 2 стих. Также любовь, то есть молитва апостола Павла к церкви в Ефесе. Итак, я узник Господи. Умоляю вас, поступая достойно звания, в котором вы призваны, дети Божьи, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу в любви, любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Единство Духа мы достигаем любви. В союзе мира это не позволять себе сокрушать кого-то, чтобы у него было все цело, ничего не сломлено. Я не буду касаться его качеств, его достоинств, потому что в моих глазах у него все цело, у него все на месте, слава Богу, он учится, у него все получится. В рифму я сказал. Хорошо. Я верю, что то, что Дух Божий сейчас говорил, в целом помогло каждому из нас увидеть то, с чем надо разобраться. Но все это было сказано Духом Божиим не для того, чтобы, знаете, кого-то вывести сюда и закидать его стульями. Все это было сказано, чтобы Дух Божий мог свободно действовать в нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы были плодовитыми. Бог хочет, чтобы мы были эффективными. Бог хочет, чтобы Дух Дух Божий проявлялся в нашей жизни беспрепятственно. Я верю, что это слово, оно направлено на то, чтобы помочь нам освободиться от того, что мешает. Мешает в нашей жизни чему-то проявляться, чему-то быть активным. Поэтому первое, что я предлагаю сейчас сделать на основании того, что мы услышали, это попросить у Бога прощения за нарушение заповеди любви. Я делаю это каждый день. Потому что каждый день мне приходится общаться с людьми, много людей. Дома, дочь, жена, мама, много людей. Разных людей. И каждый день я общаюсь с людьми, я понимаю, что не всегда я проявляю так любовь, как надо проявить. Поэтому я каждый день, мое утро начинается с покаяния в том, что я где-то нарушил заповедь любви. Давайте сейчас попросим у Бога нашего. Бог есть любовь. Попросим у Него прощения, что мы не ходили в этой заповеди так, как Он того желает. Потому что действительно, когда читаешь качество любви, думаешь, как это возможно. Но с Богом возможно все. Отец, мы приступаем к престолу Твоей благодати. Твоей любви. И мы просим Тебя, Отец, Бог наш, Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог нашего Господа Иисуса, мы просим Тебя, прости. Прости каждому из нас лично, если мы хоть где-то, хоть в отношении кого-то приступили заповедь любви. Мы каемся во имя Иисуса. И мы верим, Отец, что Ты по великой любви своей и милости своей прощаешь каждому из нас во имя Иисуса. И мы принимаем свое прощение в крови и в имени Иисуса. И мы призываем кровь Иисуса на все эти нарушения во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус.